Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Сегодня я хотел бы коснуться особой темы. Есть некая проблема, которая мешает переживанию присутствия Божия. Иногда люди действительно не ощущают близости с Богом. Мы можем знать теоретически, что мы спасены. Нам об этом говорили в проповедях, мы читали об этом в книгах. И вроде бы все мы сделали правильно, исповедовались, совершили молитву покаяния. Но при том, при всем, мы совершенно не чувствуем спасения. Когда я говорю о чувствах, это не так уж плохо. Мы часто их ставим совсем на какой-то задний ряд. Но все-таки, если человек знает о чем-либо по рассказам других и не переживает лично, является ли это хорошим, положительным, полезным, помогающим? Так вот, нечто, что препятствует близости Божией. И как я уже сказал, мы можем знать, что мы спасены, но не чувствовать спасения. Знать о прощении грехов, но не переживать этого прощения, не ощущать себя прощенным. Знать о любви Божией, но почему-то так и не испытывать ее в своей личной жизни. Какая причина этого? Я сейчас говорю о тех людях, которые, может быть, уже не первый год находятся в христианском обществе и практически знают многое, но немногое переживают. И, наверное, одна из причин, о которой бы мне хотелось сегодня поговорить, прозвучит неожиданно, но такова она и есть. Это глубокое чувство стыда. То есть некое внутреннее ощущение смущения из-за совершенных проступков и греховных действий. Это особое чувство недостоинства, я бы сказал, неполноценности, несоответствия. Хотя, может быть, изо всех сил такой человек старается соответствовать надлежащему обществу или стандарту. Он изо всех сил старается быть таким, как все. Он также посещает богослужения, приносит десятину, он молится на собрание, он читает Библию, может быть, не столь часто, но в то же самое время вот этот стыд, смущение от совершенных когда-либо проступков, недостоинство, неполноценность, несоответствие становится орудием сатаны, которое производит все большее и большее и глубочайшее разделение с Богом. В результате происходит углубление этого состояния, которое можно назвать полнейшее посрамление. Это уже постоянное внутреннее переживание какого-либо позора и стыда, чего не хочется, в общем-то, открывать свою душу никому. Очень мало возможностей иметь общение с людьми, и тем более с Богом. И все это, в общем, началось на самых первых страницах Библии, на восходе человеческой цивилизации. Бытие, 2 глава, 22 стих и далее. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». И далее 3 глава. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого древа в раю?» В общем-то, мы хорошо знаем эту историю, нет нужды ее перечитывать, как змей искушал Еву. В 6 стихе говорится, что она увидела, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, которое я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот это интересное слово «убоялся», так оно переведено в нашем синодальном издании. В оригинальном тексте и в других переводах оно имеет более конкретный оттенок. Впрочем, это очень похоже на то, что мы прочитали. Оно как бы одно из другого вытекающее. Устыдился. Устыдился и вследствие этого спрятался, убоявшись. Вот мы читаем эту историю. В самом последнем стихе 2 главы написано: «И были оба наги, Адам и Ева, и не стыдились». Но вот здесь происходит нечто особенное. Они были наги, то есть Бог их создал такими. Я думаю, что это, наверное, подразумевает обнаженное тело. Можно, конечно, перенести и в духовный смысл, но в данном контексте так, наверное, и выглядит все это. И написано: они были наги и не стыдились, потому что они ощущали себя открытыми перед Богом. Писание говорит, что нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Это автор послания к евреям, 4 глава, 13 стих. В другом месте Писания, Псалом 33, 5 стих, написано: «Он создал сердца всех живущих на земле и вникает во все дела их». Только вдумайтесь над этими двумя текстами. Написано: «Все обнажено, все открыто перед Богом. Он знает каждую нашу мысль. Он знает движение нашей души. Самые глубокие, они обнажены, открыты перед Ним. Более того, Он создатель вот этих наших возможностей. Он создал сердца всех живущих на земле. И Он знает, вникает, проникает во все дела их». Конечно, когда мы будем сейчас исследовать это место Писания, отнесем его не к телесной наготе, друзья мои, в иное направление. И здесь было сказано: они были наги в 25 стихе 2 главы и не стыдились. Кого они не стыдились? Конечно же, они не стыдились Бога. У них не было смущения, не было вот этого страха, которым убоялся Адам, устыдившись, потому что не было неправильной жизни, не было совершено ни единой ошибки. Иными словами, они ни разу не промахнулись мимо цели, в их жизни не было греха, они были новое творение по образу и подобию Божьему, новое по сравнению с предыдущим, с ангелами. И далее мы читали с вами, говорится о грехопадении, что открылись у них глаза. Они увидели предосудительность их поступка. Они увидели, что то, что было совершено, явилось ярчайшим и прямым нарушением Божьей заповеди. И написано: они узнали, что наги. И вот здесь впервые человек переживает чувство стыда, вот это посрамление. Они ощутили обнаженность из-за греха, свою беззащитность. Они почувствовали это на себе. В дальнейших текстах записано, что Адам поспешил побыстрее исправить ситуацию. И в конце 7 стиха: «И сшили смоковные листья и сделали себе опоясанья». Иными словами, они знают, что все открыто перед глазами Божьими, и знают, что они наги, и им стыдно, и теперь нужно совершить что-то, как-то избавиться от этого смущения. Каждый человек хочет избавиться, но что он делает при этом избавлении? Какое его первейшее желание? Закрыться, спрятать то, что обнажено. Спрятать, точнее, может быть, то, что обнажилось неожиданно. Открылись у них глаза, они увидели, что предосудителен их проступок. И вот теперь они как бы закрылись. Мы читали с вами 8 стих по 10, там написано: «Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Конечно, часто их рисуют Есть такие гравюры, даже различные картины, где Адам и Ева, используя смоковные листья, прячутся и с испугом, только лишь глаза видны, наблюдают друг за другом, устыдившись того, что они наги. Но Писание не говорит, что они спрятались друг от друга. Писание не утверждает, что они устыдились друг друга. Но Писание утверждает прямо и бесповоротно. Они спрятались от кого? От Бога. «Я услышал твой голос и убоялся, и скрылся, потому что я наг». Теперь можно было увидеть грех. И вот эти смоковные листья. Много раз мы использовали трактование понятия смоковных листьев, потому что смоковница является символом благословения и успеха. И из природы известно, что листья появляются на смоковнице необычным образом, не так, как у других плодоносящих кустарников и деревьев. Они появляются после того, как созрели плоды. Но если листья вдруг набирают силу по какой-то причине раньше, то разрастают очень красиво, но плод уже не может вырасти полноценным. Иным образом, листья представляют не что иное, как внешнее отгорожение, внешняя форма, внешнее какое-то положение. И внешне все было хорошо, потому что, как я уже сказал, смоковница – символ благословения и успеха. Но внутри был стыд. И они пытались прикрыться внешним, чтобы и от стыда спрятаться, и как-то Бога удовлетворить, что не остались вот в таком обнаженном положении, но при этом совершенно не осознавали, что постыдной-то была их внутренняя нагота поступка, а не внешняя. Ты знаешь, что Бога не смущает и не смущала их внешняя нагота. Потому что Бог создал их такими, и уж, конечно, когда Он создавал их такими, Его не смущала нагота их детей. Точно так же, как родители не смущают нагота младенцев. Но здесь совсем иной смысл. Они как бы своими действиями, делами стали прикрывать тот стыд, который был внутри. Я объясню все-таки к тому моменту, который мы имеем сейчас. Возможно, кто-то переживает подобное красочно описанное состояние. Возможно, кто-то упал, кто-то согрешил. И часто так бывает не раз. Возможно, кто-то продолжает находиться вот в этом состоянии, и пришел стыд. И человек знает, что он наг. И ничего спрятать от Бога нельзя. Если только действительно прийти в Его присутствие, все будет видно. И тогда приходит удивительное ощущение, неприятное. Человек думает, Бог больше не сможет мне доверять. Бог больше не сможет меня любить. Бог больше не будет меня спасать. И вот тогда мы решаем сами помочь себе. И притом помочь Богу, чтобы не смущать Его нашей наготой. Вы знаете, большей частью это происходит так. Я знаю, об этом много раз исповедовались люди. Знаю на собственном опыте, когда какие-то проблемы происходят в нашей жизни, мы, во-первых, испытываем такое ощущение особенное. Как я мог это сделать? Так бывает в начале, правда? Однажды я слышал очень интересную фразу. Есть такая книга, и по ней поставлен фильм о том, как один человек с сильной волей и действительно с сильным духом, попав в чрезвычайные обстоятельства, выжил в лесу. Все другие погибли, он один выжил. И он часто задавал риторические вопросы, на которые отвечал сам. Задавал своим товарищам. И он задал такой вопрос. Почему люди погибают в лесу? Никто не мог ответить. И он неожиданно ответил. От стыда. Его спросили, почему от стыда? Ну, потому что человек вместо того, чтобы найти выход правильный из положения, в которое он попал, начинает думать следующие вещи. Как я сюда попал? Да как я мог? Да неужели ж я такой глупый? Да сколько же можно? Это же одно и то же. Я же понимаю, что этого делать было не нужно. Не нужно было садиться на этот самолет или ехать далеко так в этот лес, заходить, забредать. Как я мог? Как я туда попал? Да почему я в конце концов? И вот эти размышления парализуют людей, и люди гибнут. Здесь нечто похожее, хотя только лишь с одной стороны. Человек решает, что он сам может помочь Богу, и многие часы, может быть, отдает тому, что как я это мог сделать? Это одна, может быть, сторона или категория. Как это я смог? И дальше возникает следующий вопрос. Я должен все исправить. Я должен наладить свою жизнь. Сколько раз я слышал такие заявления от людей, особенно от несведущих в Священном Писании. Прежде всего, я все исправлю. Я сделаю все правильно. И вот когда я смогу победить этот грех и эту ситуацию, я приду к Господу и скажу: «Господи, вот я, а вот мои листья смоковные. Посмотри, какой я. Я смог, я сумел». Конечно, можно по-другому поступить. Можно не брать эти смоковные листья, не наряжаться вот в эти одежды, не пытаться внешним заслонить вот эту внутреннюю боль, зная, что внешне-то может быть все здорово, но внутри-то больно, и осознавая, что Бог-то знает. Хотя почему-то и спрашивает, где ты? Можно, конечно, оставить все так и признаться. Просто прийти, признаться и сказать: «Господи, вот я согрешил, я не могу с этим справиться. Господь, помоги, я не хочу иметь эти формы, просто внешние попытками задобрить тебя». Может быть, лучше так и сделать, но все-таки в смоковных листьях. Ведь что-то я могу, мы часто говорим себе. Может, я смогу дольше молиться, больше поститься, да в конце концов приду в церковь и как пожертвую 3/10 от чистого сердца. И многие так люди делают, но, к сожалению, никаких обетований в их жизни в исполнение не приходит. 3/10 просто они ушли из их дома, и никаких благословений не явилось. Дело в том, что внешние дела, как оказывается, совершенно нас не могут избавить от внутреннего стыда. Как Адам, который услышал голос Божий, скрылся. Почему Адам? Вот мне все время хочется задать вопрос. Почему Адам скрылся от Бога? Ведь он же уже был не наг. Он уже сшил себе смоковные листья. Ты же закрыл стыд листьями. И почему же ты, Адам, говоришь все то же самое? Я наг и скрылся. То есть мне стыдно. Но ведь он не наг по факту. У него листья. Он уже пытался разрешить эту проблему до встречи с Богом сам. И Бог задает ему вопрос. Кто сказал тебе, что ты наг? До этого Ева говорила с сатаною. А теперь, когда Адам сделал листья, он сам стал слышать его голос. Ты наг. Ты виновен, спрячься от Бога. И это состояние многих детей Божьих, к сожалению, длящееся годами, стыд. Хотя мы новое творение, но мы творение. И с нами повторяются те же самые вещи, что и со старым творением. Ты пришел к Господу, искренне покаялся, родился свыше. И вот в этот момент ты действительно был наг. Ты был обнажен пред Ним. И ты даже был, можно сказать, обнажен перед другими людьми. Когда ты открыто исповедовал себя грешником, ты плакал, ты ничего не прятал. Были искренние слезы. Ты называл свои грехи громко и свидетельствовал об этом и не стыдился. А потом упал раз, иной раз, да и снова, и пришел стыд наготы. И теперь ты больше уже не можешь пустить кого-либо внутрь, ведь там грех. И с тех пор все изменилось. Знаешь о спасении, но не чувствуешь. Знаешь о прощении, но не переживаешь. Знаешь о любви, но не испытываешь. Ты видишь свою наготу и несовершенство, и только и думаешь об одном. Нужно делами искупить, чтобы не чувствовать стыд. Надо найти какой-то способ, надо что-то предпринять. Многие люди находятся в этом состоянии. Я спрашивал одного брата: почему ты не молишься Богу? Ты сам говоришь, я не молюсь. Но я, говорит, искренне хочу. Ну, ты знаешь, говорит он, я постоянно совершаю один и тот же грех. Вот я закончу с этим грехом, я начну молиться. Как трудно было объяснить человеку, что он так и не сможет сам победить то, что в его жизни является грехом, тем или иным. А если даже какое-то усилие воли поможет ему сделать, если оно пришло не от Бога, а от человеческого усилия, в нем вспыхнет чувство гордости. «Я смог, я сделал это». И что вы думаете? Он опять не сможет молиться. Только уже не от стыда, а от гордыни, потому что Бог гордым противится. Так вот, друзья, мы ищем способ прикрыть своею правдою. Тем более, Бог хочет, казалось бы, нам добрых дел. Разве Бог не хочет, чтобы мы проявляли волю? Конечно же, хочет. Так вот, я проявлю. И вы знаете, Бог рядом. Ведь Адам находился в Эдемском саду, подумайте об этом. Он был там, где присутствовал Бог. Оказывается, можно быть в центре присутствия Божьего и прятаться за деревьями рая. Можно быть в центре присутствия и не иметь общения. Можно быть в центре присутствия, все время спрятавшись от Него. Да не нужно задавать вопрос, а что мне делать, как мне освободиться или что мне предпринять, потому что в душе-то ты уже знаешь, что говорит Бог, ты уже знаешь, что Он скажет, ты уже знаешь. Не зря Адам убоялся. И вот когда приходит время общения, и, казалось бы, вот тут-то и нужно услышать Его тихий голос, ты начинаешь прятаться, как будто бы Он обращен не к тебе. И мысли. Сейчас не время. Нужно как-то завершить, доделать. Сначала доделать. Сначала завершить, закончить. Что-то преодолеть. А потом, и написано, и скрылся Адам от лица Господа. 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». А сколько милостив наш Господь. Он им дал хотя бы внешне то, чтобы они не чувствовали вот этого стыда. Потому что листья, вы сами понимаете, они ненадолго. Они быстро истлевают, иссыхают, просто теряют свои защитные способности. Но Бог одел их, чтобы снять вот этот стыд, который был у них. Ведь Его не смущает наша нагота. Он создал нас такими. Но для того, чтобы их не смущал стыд, Он покрыл их, я думаю, что в одежду невинного агнца. Вот здесь глубокий символ. Только то, что принято от Бога, может успокоить нас. Как записано, Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по Своей милости. Наша праведность, как запачканная одежда, никому не нужная. Так вот, друзья мои, вот это ощущение стыда – это естественное последствие греха. Я знаю, что кто-то испытывает это ощущение внутри. И хотя как-то пытается закрыться внешне, сделать какую-то границу, грань, оболочку, но все равно внутренне это есть. Но для чего это допущено? Для того, чтобы, преодолев вот это чувство, мы действительно обнажились перед Богом и приняли Его милость. Я думаю, одежды кожаные не одевались на смоковные листья, но чтобы мы приняли Его милость. Псалом 21, с 5 стиха. «На Тебя уповали отцы наши, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты Бог мой». Книга пророка Исаии, 50 глава, 7 стиха. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня, кто хочет состязаться со мною, встанем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? Ибо Господь Бог, как мы читали, помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо свое, как кремень, потому что знаю, что не останусь в стыде. Иначе это орудие в руках сатаны, иначе он доведет человека до состояния посрамления и ощущения полного недостоинства, милости и любви Божией. Мы часто думаем о грехе Иуды, в чем он заключался. Можно много привести нюансов, в чем согрешил Иуда. Но самое удивительное, что записано впоследствии, написано, что он раскаялся. Вы помните? Однако почему-то мы не видим, чтобы он обрел прощение. Оказывается, раскаяние и покаяние – это совершенно разные вещи. Обратите на это внимание. Я хочу сказать, что многие раскаялись в содеянном ими. Раскаялись в своих грехах. Человек, который нарушает заповеди Божьи, да что бы это ни было, прелюбодействует ли, пьянствует ли, он раскаивается. Ни один пьянствующий не может с утра не раскаиваться в том, что он делал. Ему и физически плохо, и морально. А тем более человек, который имеет от Духа Божьего, согрешивший, он всегда раскаивается. Но Иуда раскаялся, пошел и удавился от стыда. Друзья мои, это очень сильно, потому что раскаяние подразумевает за собой, для него подразумевало прийти к распятому и воскресшему Иисусу с этим раскаянием, которое могло бы превратиться в покаяние. Если оно не превратилось в покаяние, то мы, получается, что находимся в глубочайшем посрамлении, которое имеет страшнейшие последствия. Но есть и другой выход. Человек может просто постараться выглядеть лучше, чтобы заглушить вот эту боль, заслужить через смоковные листья, что-то делать, но внутри все равно стыд и, как следствие, страх и удаление от Бога. Давайте вспомним в Евангелии от Луки, 15 главе, вот эту притчу, там, где старший сын. Что он сказал отцу? Вы помните? Он сказал: «Я служу тебе». Обратите внимание, одна вот эта фраза, сын, который старший, произносит в 29 стихе эти слова: «Столько лет служу тебе». Почему-то он никогда не задумался, что это его дом. И он говорит слова, как наемник: «Я служу тебе». А у того человека может быть любой мотив. Может быть, из страха, из нужды, из долга, из чего что угодно, но только не из любви. Иными словами, вот этот человек, старший сын, никогда не верил в любовь отца. «И ты для меня ничего не делаешь», — сказал этот сын, хотя отец ему напомнил: «Все мое, твое. И не для меня ты трудишься, а для нас и со мною». Но вспомним и младшего. Всякий раз у меня слезы наворачиваются, действительно, из сердца исходит вот это переживание, когда я читаю эту притчу. Для меня это самое откликающееся, современным языком говоря, помазанное место Священного Писания. И вот младший, что он испытал стыд, он был полностью посрамлен. Что бы он мог сделать? Он мог бы там и остаться. Он мог бы как-то попробовать изменить свою жизнь. Он мог бы хотя бы что-то придумать, ну, сказать таким образом: «Домой-то надо возвращаться, подработаю, ну, что-нибудь придумаю, хотя бы одежду какую-то, вернусь к отцу». Но он возвращается таким, как он есть. Обратите внимание. И он возвращается для того, чтобы тоже стать наемником. В 17 стихе написано: «Он, придя в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода“». Он готов признать свою вину, но он не верит, что отец милостив и любит его. И он говорит: «Я уже не достоин называться сыном твоим». Наверное, друзья мои, эту фразу не раз произносили. Он осознал, но он сам решил свою судьбу. Обратите внимание, Адам тоже сам решил свою судьбу. Он так и не признал своей вины. Он сказал: «Это жена, которую ты мне дал, она дала мне плод, и я ел». И этот тоже сам решил. Он говорит: «Пойду в число наемников». И вот эта мысль очень часто присутствует у многих из нас. Душа кричит: «Без Бога не могу, без отца, без Бога». Но и с Богом нет близости. И вот где-то посередине я недостоин его любви, но я все-таки буду что-то делать. Я буду как-то служить ему. Пусть я ничего не переживаю, никакой близости, ничего не ощущаю, но я все-таки буду. Но кульминация этой истории, когда отец, увидев его, побежал к нему навстречу и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Он дал ему лучшую одежду. Мы видим тот же самый символ. Это праведность Христа. Он взял наши грехи, чтобы мы получили его праведность. Он дал перстень власти, власти Отца. Мы читаем, что Он нам дал власть называться и быть детьми Божьими. В расширенном переводе сказано: не только называться, но и быть. Многие из нас осознают эту глубину отношений. У нас есть Отец на небесах. Мы поем, мы произносим «Отче наш», но чаще мы называемся. Но Он дал нам власть быть. Сегодня все очень просто. Мы будем молиться. Он хочет снять посрамление с душ человеческих. Верующий в Него, написано, не постыдится. Не в себя, в Него. Да не постыдятся все надеющиеся на Него, не на себя. И когда народ избавится от этого последствия греха, придет истинное божественное пробуждение. Ибо написано в книге пророка Иоиля и в других пророческих книгах: «Не бойся, ибо не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии твоем». Я хочу, чтобы мы сделали одно важное заявление в духовном мире. Я просто прошу вас, пожалуйста, если кто-то ощущает вот эту нужду в помощи Божьей сейчас, это благословение может прийти. Если кто-то по-прежнему желает находиться, я говорю не о всех, но кому-то это очень нужно. Если по-прежнему нужны смоковные листья, ну что ж, носи их, носи. Но если ты хочешь, слыша Его голос, жаждать Его и пребывать с Ним в близости. Но есть то, что мешает тебе. Может быть, это соделанный грех или какая-то гнусная привычка. Поверь, Бог может освободить человека в одночасье. Когда Бог освобождает, это удивительное благословение. Он освобождает алкоголиков без реабилитационных центров и без программ 12 шагов. Он освобождает в один день, в один час, в одно мгновение. Все остальное так или иначе почему-то все равно большей частью бывают долгие человеческие попытки, хотя есть многоразличные пути божественного действия. Но когда Бог освобождает, это происходит удивительным образом сразу. Но только для тех, кто сбросит смоковные листья, придет к Нему и скажет: «Отче, я согрешил пред Тобой».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.